Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Господа из редакции «Свобода», пишет нам москвичка Садова. Имейте совесть, господа. Вы льете на нас только компромат. Вы тщательно и квалифицированно подбираете материал о наших ошибках, просчетах и неудачах. Вы приглашаете для выступлений только тех, кто явно хочет, мягко говоря, покритиковать нашу жизнь и работу. Это Скуратов, Федоров Мордвин, Резник, Явлинский и другие. Вот так вы делаете вашу политику против нас. Госпожа Садова, видимо, имеет в виду президента Чувашии Федорова. Люди ее направления обычно не придают значения разнице между Чувашем и Мордвином. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Правила шпионажа. Пойман, теряешь игроков. Комментарий в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон и Москва обмениваются ударами. Меры вписываются в давно установленные правила шпионских игр, в которые обе стороны играют с тех пор, как их шпионы вышли на холод молчаливой борьбы. Но действия обеих стран вписываются в порядок, который как США, так и Советский Союз, а затем Россия, всегда принимали. Когда попадается шпион, кто-то из дипломатов другой стороны должен отправиться домой. А то, что шпион мог предать свою страну не под давлением и без покровительства профессионалов в посольстве, это не важно. Правило простое – поймали – отправляйся домой. Именно поэтому администрация Буша и уведомила российскую сторону, что несколько российских дипломатов после поимки Роберта Хансена должны покинуть Соединенные Штаты. Другое правило, однако, состоит в том, что во всем шпионском мире существуют определенные правила взаимного уважения. офицеры безопасности, как американцы из ЦРУ, так и россияне из СВР, никогда лично от подобных акций не страдают, даже если их ловят с поличным. Иногда их задерживают, если застают на месте преступления во время встречи с агентом, но сразу отпускают, поскольку они работают под дипломатической крышей, и на них распространяется дипломатический иммунитет. Есть еще и ироничные правила игры. Когда одна сторона объявляет о высылке определенного количества офицеров безопасности и делает это из-за того, что был пойман какой-то крупный шпион или кого-то взяли с поличным, другая сторона тоже высылает такое же количество офицеров безопасности и делает это, несмотря на то, что никто из них с поличным пойман не был. Шаг президента Буша, похоже, добавляет еще один компонент. Арест Хансена использовали как предлог, чтобы в принципе сократить разросшиеся ряды российских сотрудников безопасности в Соединенных Штатах. Как жалуются американские официальные лица, их стало едва ли не столько же, сколько было во времена Холодной войны, пишет в комментарии американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Каким далеким кажется время, когда друг Билл и друг Борис обнимались при каждой встрече, пишет французская «Либерасьон». Их преемники Джордж Буш, окруженный советниками, многие из которых воспитаны во времена Холодной войны, и выходец из КГБ Владимир Путин, кажется, решили перейти к гораздо более суровым отношениям. О возврате к Холодной войне говорить еще рано, но создается впечатление, что отношения двух государств начинают сковывать сильный мороз. И массовая высылка российских дипломатов из Вашингтона не более чем последний по времени знак. За 2 месяца правления Буша обе страны затронули уже немало конфликтных тем, и инициатива в основном исходила из Москвы. Во-первых, это упрямство, с которым Кремль выступает против американских планов по ПРО, по мнению России, угрожающих основам международной безопасности. Клинтон предпочитал отступать под огнем российской и европейской критики, но Буш намерен реализовать проект. Потом был визит президента Ирана Хатами в Москву. Есть и другие старые споры – враждебное отношение России к расширению НАТО, критика войны в Чечне со стороны США, соперничество из-за зон влияния и нефти на Кавказе и в регионе Каспия. Клинтон верил в возможность укрепления российской демократии финансовой помощью, и споры шли сдержанно. Буш и так называемые ястребы вокруг него подобной мягкотелостью не страдают. Но нельзя сказать, что перемена тона в российско-американских отношениях не нравится Путину. По опросам, 80% россиян испытывают ностальгию по Советскому Союзу, а Путин стал популярен в том числе и благодаря обещаниям вернуть России силу и гордость. Москва делает упор на защиту своих так называемых национальных интересов, на восстановление влияния в ближнем зарубежье, бывших советских республиках, и сближение с европейцами. При этом Путин прагматик. Он считает экономический подъем главным условием возрождения России. Именно поэтому, несмотря на всю риторику, эра настоящей конфронтации не наступила, полагает французская «Либерасьон».
«Считаться с Россией» – комментарий в британской Daily Telegraph. Высылка 50 российских сотрудников спецслужб из США высвечивает разницу в подходах к отношениям с Москвой, администрацией Буша и Клинтона. Последние меры вызвало разоблачение предателя из рядов ФБР Роберта Хансена, но они заметно резче тех, которыми при Клинтоне в 1994 году ответили на обнаружение шпиона в ЦРУ Олдриджа Эймса. Однако нынешняя высылка происходит не на пустом месте. Отброшена та клинтоновская политика великой державы, которая привела к тихим нарушениям России, режима контроля за ракетными технологиями и тому подобным вещам. Наоборот, ведущие государственные чиновники США стали обращать пристальное внимание на тот вклад, который Россия вносит в распространение оружия массового поражения, и, соответственно, новую администрацию больше беспокоит необходимость создания системы ПРО для защиты Америки и ее союзников от ракетной атаки изгоев, а не сверхчувствительность России, для которой свят договор по ПРО 1972 года. Американская федеральная бюрократия хорошо поняла суть перемен. Без сомнения, ФБР и раньше с удовольствием реализовала бы свои планы по борьбе с российской шпионской сетью, но при Клинтоне чувствовали, подходящий момент не пришел. А разоблачение Хансена в сочетании с инстинктами новой администрации дали контрразведчикам шанс. Судя по всему, руководители американских спецслужб поняли, что сказать правду об иностранном шпионаже уже не значит погубить собственную карьеру. Они знают, что новая Россия старается компенсировать военную и экономическую слабость другими средствами влияния, а именно разведслужбами. Для России разведка – это чудо-усилитель мускулов страны и одна из немногих вещей, которые у нее получаются лучше, чем у государств с по-настоящему открытым обществом. В том, что Россия продолжает проводить тайные операции, нет ничего удивительного. Скорее, удивительно то, что США, которые всегда, после завершения каждого крупного конфликта в одностороннем порядке разоружались, на этот раз сохранили способность противодействовать российским хитростям, пишет британская газета Daily Telegraph.
«Солдат холодной войны» – редакционная статья в британской газете Financial Times. Решение Вашингтона выслать из страны 50 российских дипломатов – тревожное возвращение к символике холодной войны. Американо-российские отношения и без того в последнее время ухудшились, а теперь откат может пойти еще быстрее. Это самый крупный дипломатический кризис с того времени, как в 1986 году президент США Рональд Рейган выслал из страны 80 советских граждан, подозреваемых в шпионаже и работе на КГБ. Президент Буш также хочет показать, что это изгнание из страны значительное. И хотя, возможно, россияне спровоцировали Вашингтон на этот шаг, реакция со стороны американской администрации не совсем пропорциональна. Неразумно было с российской стороны позволять, чтобы штат посольства в Вашингтоне столь непомерно разросся. Но это последствия того внимания, которое президент Путин уделяет вопросам национальной безопасности. Арест в прошлом месяце Роберта Хансена, агента ФБР, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, предоставил Вашингтону предлог, чтобы заставить Москву значительно сократить посольский штат. Москва пошла на ответные меры. Однако Вашингтон заявляет, что представителей американских спецслужб в посольстве США в Москве значительно меньше, чем российских в Соединенных Штатах. Если это так, то высылка американских дипломатов может затронуть и специалистов, не работающих на разведку, например, по уничтожению ядерных ракет. И тогда возникает опасность, что все мы станем свидетелями войны, око за око, которая сильно повредит отношениям между странами. Последствия этой войны могут отразиться на широком круге международных проблем. Хотя Россия и не представляет сейчас той угрозы, какую представляла во времена холодной войны, она может создать серьезные проблемы для международного сообщества, например, мешая деятельности миротворческих сил на Балканах. Именно поэтому размах акций, предпринятый Вашингтоном, плохо просчитан. Лучше было бы выслать 4 дипломатов, которых подозревают в связях с Хансеном. А столь массовая высылка заставляет думать, что кто-то в Вашингтоне просто относится к России так же, как к Советскому Союзу. Но даже если российская внешняя политика при Путине и движима грубым преследованием собственных интересов, сама Россия за это время сильно изменилась. Высылка российских дипломатов грозит тем, что в России укрепятся подозрения. Администрация Буша принимает подходы холодной войны или, что еще хуже в глазах Москвы, считает Россию державой второго сорта. В Москве и так уже бытует мнение, что отношения с Китаем для Вашингтона намного важнее, чем отношения с Россией, и что администрация Буша мало что сделала для того, чтобы прояснить разногласия по поводу системы противоракетной обороны. Правда, по крайней мере сейчас, эти страхи преувеличены. Дипломатический прецедент и настрой российской стороны показывают, что Москва может предпринять такую же акцию. Но если Путин предпочтет акцию меньшего масштаба, он продемонстрирует администрации Буша, что хотел бы поддерживать с ней конструктивные отношения, пишет в редакционной статье британская газета Financial Times.
Радио «Свобода», обзор «Западная печать России».
«Когда мир упал» – редакционная статья в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Когда 20 февраля 1986 года российская станция «Мир» была запущена на орбиту, ее название для измученного всевозможными подозрениями мира звучало как «Увертюра». Но получилось, что космическая станция на самом деле, на практике, стала вместилищем мира. На ее борту, высоко над своей планетой, жили и работали более 100 землян. Мир просуществовал дольше, чем ожидали. Он стал самой долговечной космической платформой и внес серьезный вклад в развитие научных знаний. Теперь его возвращение на Землю, вызванное техническими проблемами и отсутствием средств, чтобы можно было его подновить, стирает последний символ славных российских дней в космосе. По мере того, как протекали его годы на орбите, он выглядел все менее футуристическим и все более обыденным. Он ломался, на нем возникал пожар. Он не стыковывался с транспортным кораблем. Его отсеки стали заполнять отходы человеческой деятельности, и он растянул, как щупальца, внешние модули. Один американский астронавт сказал, что мир выглядит как космический вариант перекати-поля. Другие сравнивали его со стрекозой. На самом деле, на Земле есть мало аналогов того, на что мог бы походить мир. Гравитация и аэродинамика не дают строить на Земле такие неуклюжие конструкции, какой стала космическая станция. Мир безуспешно пытались спасти, но собранные средства не покрывали расходов на содержание станции — $250 миллиарда в год. Теперь государства, работающие в космосе, строят еще большую международную станцию ближе к Земле. Но мир останется символом. Символом того, что человечество уже работало, уже проводило эксперименты в космосе в постоянном рабочем помещении, что часть орбитальной истории уже заполнена, пишет в редакционной статье американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Символическое возвращение на Землю. Комментарий в немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». В советские времена Москва шла от одного успеха в космосе к другому. Первый спутник Земли, первый космонавт, первая проба с лунной поверхности, первый спуск на поверхность Венеры и многое другое. Затем пальму первенства перехватил Вашингтон. Американские космические зонды летали на все планеты, кроме Плутона, и американский астронавт ступил на Луну. Но советские инженеры не теряли духа. Ответом на Аполло стала космическая станция «Салют», а затем станция «Мир». В Советском Союзе были созданы космический челнок «Буран» и ракеты «Энергия», способные доставлять на орбиту грузы весом до 100 тонн. Казалось, мечты Константина Циолковского и других пионеров космоса навсегда покорить космическое пространство воплотились в жизнь. Но развал Советской империи положил конец этим мечтаниям. Программа космических челноков была остановлена по финансовым причинам, части оставшихся ракет энергии были установлены на детских площадках, а космодром Байконур в Казахстане бросили на произвол судьбы. Означает ли это, что пришел конец славной эпохи космических путешествий? Конечно же нет. Технологии, накопленные годами исследований и разработок, сохранились, даже несмотря на то, что российская разваливающаяся инфраструктура и промышленность всячески скрывают этот факт от наблюдателей. Недостаток финансирования космических программ на самом деле проблема. Кроме прочего, она уже привела к отмене запусков ракет, не состоялся ряд полетов. Но чудеса российской космической техники происходят от простоты ее технологического устройства. Именно поэтому в нормальные времена эта техника очень надежна. Когда развитие и финансирование космических программ будет восстановлено, Москва вновь сможет с точностью до секунды рассчитывать запуски своих спутников и ракет, даже если эти запуски планируются на месяцы вперед. Постоянных отмен полетов, как в Соединенных Штатах, не будет. И несмотря на некоторые штампы, российские ракеты по-прежнему самые надежные в мире. Это создает огромные возможности для России. Она может выводить на орбиту зарубежные спутники. Причем в таком количестве, что это одно покроет все расходы на собственно российские космические дела. Подобные совместные программы уже существуют. С самого начала советская, а затем и российская космические программы строились на том, чтобы использовать в новых проектах как можно больше апробированных и надежных технологий. Это избавило Россию от многих ошибок и просчетов. Например, базовая структура станций «Союз» и кораблей «Прогресс», которые в будущем полетят к Международной космической станции, была разработана в 60-х годах для полетов человека на Луну. Мир был построен по тому же принципу. Его модули сконструированы по примеру станции «Салют». Многие россияне рассматривают затопление станции «Мир» и участие России в создании Международной космической станции как предательство российских интересов. Если принять во внимание сиюминутную ситуацию, то, может быть, они правы, но это только часть правды. Что ни говори, а самый серьезный спад российской космической программы позади. И если рассматривать ситуацию в перспективе, то можно ожидать серьезных перемен. Если Россия захочет реализовать космические планы в условиях свободной рыночной конкуренции, то перед страной откроются совершенно новые горизонты, пишет в комментарии немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Россия фантазирует, как она может играть роль стража порядка на Балканах», заголовок статьи в австрийской Die Presse. Владимир Путин не называл имен, но кого он журил, очевидно. На границе между Македонией и Косово ситуация выходит из-под контроля, а те, кто раньше вооружил албанских сепаратистов, судя по всему, теперь не знают, что с ними делать, сказал Путин. Москва уверена, что сейчас в единственной республике, которая обошлась при распаде Югославии без гражданской войны, всходит драконово семя, посеянное операцией НАТО в Косово. Россия не только решительно протестовала против той войны, но и предупреждала о возможных последствиях и, судя по всему, оценила исходящую от албанского движения потенциальную угрозу лучше Запада. Сейчас же Москва явно старается взять инициативу в регионе в свои руки. Министр иностранных дел России Иванов потребовал на переговорах с югославским президентом Каштуницей драконовских политических и, в случае необходимости, военных мер международного сообщества против албанских экстремистов. «Россия выступает за созыв большой конференции по Балканам», говорится в доставленном Ивановым в Белград личном послании Путина. Впрочем, это послание – единственное конкретное предложение о помощи, которое Иванов смог привести в Скопье македонскому руководству. Иванов, конечно, говорил, что Москва не допустит эскалации насилия в регионе, но сейчас Россия ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении не имеет сил на то, чтобы снискать лавры миротворца самостоятельно, без Запада, и уж тем более против его воли. Итак, Москва требует военной интервенции в Македонии, но у нее нет возможности действовать самостоятельно, пишет австрийская газета Die Presse.
Радио «Свобода» был обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21:10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет вам ваш слушатель Гейдар. Мой папа армянин, мама азербайджанка. Мне 34 года. Родился я под Москвой. С плодами труда вашего коллектива я и моя семья познакомились случайно. Мы мирно завтракали на кухне. Когда от порыва ветра отворилась форточка на окне и транзистор «Селена», заскрипев по подоконнику, как корабль со стапелей полетел вниз, увлекая за собой пару мисок. Когда я поставил его на старое место, он шипел и клокотал, и напрочь отказывался брать музыкальную волну, которую мы обычно слушали. Единственное, что мы нашли для себя на коротких волнах, это свобода. Так началось наше знакомство с вами. Поладили мы не сразу, но потом стали слушать вас чаще, иногда даже в машине. Каждый нашел что-то для себя. Немного поспорили, но сошлись в одном. Такое радио нужно. Спасибо, Гейдар. Напишите, о чем вы все-таки спорили. Почему не сразу с нами поладили? Письмо из электронной почты. Неужели действительно тех, кто понимает, что банковская тайна должна быть полной, один из тысячи ваших слушателей, как вы сказали в своей передаче. Жаль, если так. Для меня очевидно, что полная банковская тайна стоит в том же ряду, где и врачебная, и тайна исповеди. Я думаю, что при встрече с этим слушателем мы бы неплохо поговорили об остальных. О 999. 999 отлично сознают, какая они сила. Они понимают, что им нечего опасаться, что будет не по-ихнему. И однако же горячо возмущаются теми единицами, которые хотят полной банковской тайны. Говоришь, ну что вы так на меня сердитесь, ведь вы же знаете, что, по-моему, не будет. Нет, им мало того, что все будет по-ихнему. Им надо, чтобы ты и думал по-ихнему. Банковская тайна из тех, в общем, немногих предметов, в суждениях о которых большинству невыносимо наличие хотя бы самого малого меньшинства. Почему? Большинство думает о том, как раскулачить вора, а мы с этим слушателем думаем о том, как обезвредить завистника. «Ага», — говорит себе человек из большинства, — «значит, эти отщепенцы считают меня завистником». В глубине души он знает, что так оно и есть — завистник. Пишет господин Бавыкин. Незадолго до выборов президента Российской Федерации я послал руководителю Коммунистической партии России Зюганову Г.А. собственный проект решения земельного вопроса. На мой взгляд, такой проект решил бы земельный вопрос, попутно решив все социальные, политические, национальные и конфессиональные проблемы. Господин Бавыкин подчеркивает «все». Он предлагал Зюганову в случае избрания того президентом бесплатно раздать землю лицам коренных национальностей России, считая коренными тех, что проживали на этой земле в эпоху ведической цивилизации, до насильственного крещения их в 989 году. Такой вариант, писал Бавыкин Зюганову, справедлив для всех богатых, бедных, беспризорных, воспитанников детских домов, заключенных, бомжей, политиков и так далее. Зюганов проект Бавыкина получил 17 января прошлого года, о чем свидетельствует почтовое уведомление. Но не только не включил его в свою программу, но и оставил без ответа. Господин Бавыкин просит Радио Свобода призвать руководителя коммунистов России к порядку и придать гласности тот факт, что коммунисты, как он пишет, не хотят единственно справедливого решения земельного вопроса в России. Не так уж не по адресу обратился в январе прошлого года господин Бавыкин. Зюганову, как известно с его слов, давно не хватает русских лиц повсюду в России, особенно в правительстве. Так что в разговоре о коренных национальностях, о чистоте кровей, они бы могли понять друг друга. Но тут нашла коса на камень. Бавыкин считает, что только его проект решит все проблемы в России. А Зюганов того же мнения о своем проекте. Пишет господин Храбко из Москвы. Недавно появились сообщения, что президент Туркмении ликвидировал своим указом национальную библиотеку. Библиотеку мирового уровня, а ее помещение отдал армии. К сожалению, никто не обратил внимания на закрытие Ленинки, главной библиотеки России. После того, как вследствие смерти Сталина был открыт доступ к иностранной литературе и некоторым другим материалам спецхрана этой библиотеки, правители неоднократно пытались закрыть ее. Юношеские и общие читальные залы были ликвидированы в 60-е годы, а в оставшиеся залы стали требовать ученую степень. В начале 80-х годов под зданиями библиотеки принялись строить станцию метро Боровицкая, рассчитывая развалить библиотеку физически. Это вызвало бурю возмущения. Хотя божественный дом Пашкова треснул от того, что под ним забивали сваи, закрыть библиотеку не удалось ни тогда, ни позже. Возле библиотеки встали пикеты. «Библиотека – это основа нашей культуры», – заявил академик Лихачев. «И ни при каких обстоятельствах в ходе любого, пусть самого сложного ремонта, не должна закрываться ни на один день». «Закрыли библиотеку», – пишет господин Храбко, – «при Путине осенью 2000 года. Закрыли тихо, в обстановке всеобщего безразличия. Оставили для Близиру маленькие подсобные книжные фонды». Солдат не разместили. Интересно бы проверить. Еще здравствуют многие участники и свидетели событий. Доступны, видимо, и документы. Интересно бы проверить, действительно ли станцию Боровицкую решено было построить именно для того, чтобы развалить божественный дом Пашкова, упразднив таким образом Ленинку. Действительно ненавистное учреждение для правителей. Самое, пожалуй, ненавистная, несмотря на то, что носила имя Ленина. Замысел кажется невероятным, больно уж мудреным, но мало ли мудреного происходило и еще происходит. Взять хотя бы почти одновременное восстановление храма Христа Спасителя и сталинского гимна. Пишет, не назвавший себя, фельдшер скорой помощи из Москвы. Есть такие нечистолюбивые люди. Читаю. В 70-е годы слушал по радио «Свобода» архипелаг ГУЛАГ. Там Солженицын риторически спрашивал, что будет, если правда водопадом хлынет на Россию. «Да ничего не будет», — ответил я ему тогда мысленно. Так и вышло. Был недавно по вызову. Однокомнатная квартира. Фотографии Сталина отсутствуют только на том месте, в которое делал хозяину укол. Был по назначению терапевта. У некоего Николая Ивановича. Раскрыл чемоданчик, стал готовить инъекции. Глаза случайно поднял, на стене в рамочке Ленин с газетой «Правда» в руках. В таких случаях мне становятся близки чувства быка, завидевшего красное. Но я на работе, и передо мною больной человек. Делаю свое дело молча. Стал он сетовать, что раньше лекарства были бесплатны, а сейчас... «Молчи», — говорит мне внутренний голос, но бес, загнивающий Запад, подстрекает. «Вот вам, Николай Иванович, уже за 70, а вы до сих пор не поняли, что ничего бесплатного в этом мире нет». «Я коммунист», — отвечает с гордостью. «Все, бык помчался. Ваш Ленин, говорю, вам в 21-м году сказал, что коммунизм будет через 10-15 лет. Не говорил он этого, а вот и говорил». На третьем съезде комсомола. «Нет там этого. Имеется у меня эта речь. Несите». Принес. Страницы замусоленные, много подчеркиваний и птичек. Прямо искра в окопах Первой мировой войны. А вот страница с ленинским пророчеством девственно белая. Приуныл Николай Иванович и вскоре был госпитализирован. Тут его узнал наш водитель. Оказывается, он когда-то шоферил в автохозяйстве, где этот Николай Иванович был директором. «Взяточник, — говорит, — был страшный, три шкуры с нас драл. Возьми однажды и напомни ему об этом при встрече на больничной лестнице. Вот ты сейчас народ защищаешь, бедноту. А помнишь, как сам три шкуры с нас, с этого народа драл. Время такое было, — ответил ему Николай Иванович, — точно так, как отвечает любимый путинский поэт Сергей Михалков, — пишет фельдшер. Не совсем обычный начальник автобазы. То, что драл три шкуры с шоферов, это обычно, иначе не мог бы там и дня продержаться, от него ведь ждали своей доли вышестоящие товарищи. Необычно то, что Ленина после трудового дня почитывал, да при том с чувством, с настоящим, религиозным, застенчиво оставляя белыми неудобные страницы. Хочу вам написать о таких гражданских войнах, о которых народы мира, даже дикие, вовсе не знают, о войнах тихих и не очень, где нет правых и неправых. Я говорю о коммуналках советского производства, которые изначально создавались не для временного проживания, а для пожизненного заточения ни в чем не повинных людей, где частная жизнь граждан проницаема настолько, что даже физические отправления – достояние гласности. Это общие камеры, где вынуждены бок о бок жить самые разные, чаще всего глубоко чуждые друг другу люди, где зависть и злоба проявляются в чудовищно уродливых формах, потому что причины ничтожны. Вы должны сделать передачу о густонаселенных коммуналках современного Петербурга, о людях, которые в них живут по 50, 60, 70 лет. Мне хочется, чтобы ваши слушатели узнали, в каком аду встретили 21 век граждане великой державы. Может, кто-то поймет, что бессмысленно и подло тратить огромные деньги на чеченскую войну, на Бородинское обновление Кремля, что великая держава не та, где много атомных бомб и подводных лодок, а та, где каждый гражданин законными способами может обеспечить себе достойное существование. С уважением, Ольга Александровна, 56 лет, живу в коммунальной квартире на 13 семей всю жизнь. Две моих сестры-блокадницы живут здесь же. Я не хочу выбить у вас слезу, хотя ничего плохого в жалости и сочувствии не вижу. Я по мере сил стараюсь не говорить о своем быте на работе, которую очень люблю и которая меня спасает, и даже с друзьями, которые не могут мне помочь. Сделайте такую передачу. Может, патриоты-державники поймут, что величие страны не в ее размерах, а в благоденствии ее граждан. Ольга Александровна, по-моему, хорошо знает, что патриоты-державники этого никогда не поймут. Их верование в том и состоит, что величие державы не в благоденствии населения, а в грозности и размерах страны. Понять то, что говорит Ольга Александровна, для них значит перестать быть самими собой. Пока, во всяком случае, они не собираются этого делать. Наоборот, все громче призывают Россию снова объявить себя мировой державой, в том или ином виде восстановить Советский Союз, вооружаться и вооружать тех, кто дразнит Америку, как чумы боятся стать обыкновенной демократической страной вроде Польши. В последнее время они называют себя и демократами, демократами-державниками, но не любят, когда их спрашивают, готовы ли они, если потребуется, похерить демократию ради державности. Спрашивают их об этом обыкновенные демократы, просто демократы. Их еще называют по старинке западниками. В споре этих двух партий появилось кое-что новое. Державники понимают, что переубедить западников они не смогут. Им нужно, чтобы западники признали, как пишет один из них, морально оправданными и то, и это, и свое западничество, и их великодержавность. Державники преобладают в печати и на телевидении. Россия уже, можно сказать, у них в руках, но им этого мало. Они хотят, чтобы западники считали их равными себе, не смотрели на них с печалью, не считали их темными и лукавыми, за что и державники согласны считать их не врагами, а носителями другой точки зрения. По мнению автора следующего письма, есть и третья партия. Партия демократов в маске державника. Читаю. Посмотрите на поведение традиционного человека в современном западном мире на примере испаноязычных жителей американского юга. Сколько там проблем. Клановость, замкнутость, нежелание быстро освоить английский язык и приспособиться к великой цивилизации. В В странах Южной Америки простой люд весь 20 век относился к гринго с недоверием. Что делает в этих условиях Запад? Он действует через элиту аборигенов, воздействует на нее, а она уже своими способами на свое население. Так входят в народную массу североамериканские понятия и правила: честность, деловитость, открытость, интерес к новшествам. Но сами знаете, что манеры элит даже в самых развитых странах Южной Америки более похожи на манеры Кремля, чем на манеры американского Белого дома. Посмотрите, как лавирует, как исхитряется бедный Хатами в Иране, чтобы его не зарезали иранские шамановы. А Россия в традиционном мире случай особый. Тут ведь ко всему еще имперская гордыня, обида. Когда вы думаете или хотите, чтобы ваши слушатели в России думали, что они легко могут стать европейцами, зажить по-европейски честно, опрятно, деловито, вы вольно или невольно принижаете особую ценность, уникальность западнохристианской атлантической цивилизации. Там ведь не только верхний слой, там средний человек составляет силу общества. Мудрых правителей и на Востоке хватало. Вот именно такого среднего человека, который чтит закон, сознает достоинство своей личности и личности ближнего, в России нет. Вот и приходится действовать не в лоб, а окольным путем. Нынешняя элита контролирует не спецпайки и госдачи, а капитал. Она зависит от Запада. Это для Запада рычаг, не надо только передавить. Спокойнее. Помните, что свой капитал она на пустую гонку вооружений не бросит, не та эпоха. Запад и русская элита должны вместе работать в России с тем материалом, что есть. Именно хитрые, тяглые жеребцы команды Путина спасают Россию от падения в Макашовщину. А человек западного типа появится в России только во второй половине 21 века. Итак, этот слушатель считает, что русские западники должны действовать тихой сапой, вести Россию на Запад под видом борьбы с Западом. Более того, он уверен, что Путин и путинцы и есть эти штирлицы, что они-то и спасут Россию от безумцев, которые говорят, например: «Нам не нужен Крым, нам нужна вся Украина». Заметьте главную мысль поклонника этих штирлицев. Россияне для него – особые люди, и трудности их тоже особые. В связи с этим я прочитаю несколько строк, а вы скажите, о какой стране речь. Одна из главных проблем сегодня – разочарование людей. Они представляли эти 10 лет по-другому. Большинство думало, что реформы пойдут быстрее, легче. Это сказано не о России, не об Украине, не о Грузии, не о Болгарии с Румынией. Это о Чехии, которая все эти годы дает пропитание многим россиянам и украинцам. Сказано Петром Питгартом, председателем Сената, чешским Строевым. Да только Строев, бывший секретарь Орловского обкома КПСС, не ставший с тех пор другим человеком, а Питгарт – философ и писатель. Среди его книг – «Искусство и политика». После подавления Пражской весны – чернорабочий и ночной сторож, как и Вацлав Гавел, президент, который, правда, еще и сидел. Гавел – первый человек в чешской демократии 70-80-х годов, Питгарт – второй, третий – Вацлав Клаус, лучший из восточноевропейских приватизаторов. Эти три человека 10 лет вытаскивают из социализма страну, которая была самой благополучной в советском лагере. И даже в этой стране, с такими мужиками у власти, в стране, где люди вроде Строева не могли и не могут ничему помешать, поскольку им сразу же после бархатной революции была запрещена государственная служба, население чувствует себя примерно так же, как российское. Из-за коммунистов в порядке выражения своего недовольства жизнью сегодня готовы голосовать 17,3%. Я хочу этим сказать о существовании такого сходства между чехом и русским, которое не связано с тем, что русские менее европейцы, а чехи более. Это сходство обоим дал социализм. И страдают они прежде всего от этого сходства, от социализма. от его остатков и следов. То, что я говорю, не отменяет, по-моему, всего, что написал поклонник Путина Штирлица, но, по-моему, дополняет, а что-то, может быть, и отменяет. Не всякая теория мертва, но дерево жизни зелено таки вечно. С уважением вам пишет Азарет. Вот я пишу вам письмо и знаю, что оно не будет прочитано, так как оно не по вашей теме, да еще написано неграмотно. Но все же надеюсь, что вы не оставите меня без внимания. Я житель города Грозного. В данное время нахожусь в Ингушетии вместе со своей семьей. Слава Богу, хоть успели вырваться живыми из-под бомбежек. Обратно я жить туда не поеду, потому что все у нас там разбомбили. И вообще надоела мне такая жизнь, после каждой войны начинать снова и снова. Я и так всю свою молодость горбатил и скитался по чужим квартирам, чтобы заработать себе какую-нибудь времянку. И вот тебе конечный итог. Вторую зиму мы находимся здесь, хотя очень тяжело, но не падаем духом. По вечерам я слушаю ваши передачи. Большое вам спасибо. Благодаря вам хоть что-то узнаем. Я сам человек из рабочего класса. Всю свою жизнь занимался трудом и честно зарабатывал своими руками. Занимаюсь я изготовлением мебели, резьбой по дереву, отделочными работами в помещениях. Но все это было до войны. А теперь сижу без дела и места себе не нахожу. И поэтому хочется уехать отсюда подальше, где можно жить и работать. Дорогой Анатолий, будь другом, помогите мне выбраться отсюда. Не найдется ли на территории СНГ чеченская диаспора, которая услышит мое письмо и поможет мне выбраться к ним и устроиться на работу мастером по дереву и отделочным работам? Ингушетия, Молгобекский район, станица Вознесеновская, улица Ленина, 50, Магомадов, Азерет. Владимир Иванович из Саранска завершит сегодняшнюю передачу. При советской власти, пишет он, власти рабочих и крестьян, нашей родной власти, мы жили, в отличие от крепостного права дворян, как у Христа за пазухой, как в раю. Репрессий никаких не было. Я, как человек, родившийся незадолго до Великой Отечественной войны, свидетельствую, что никто ко мне ночью, к моим родным, к друзьям и знакомым не приходил. Ни о каких репрессиях никто слыхом не слыхивал, кроме как по радио «Свобода». Единственное, что тревожило, так это трезвак. Я, хоть и человек малопьющий, был забираем в вытрезвитель раз 30. Но вытрезвитель, согласитесь, это не политические репрессии. В советской жизни я не был человеком малопьющим, Владимир Иванович. Скорее, просто пьющим. Но в вытрезвитель не попал ни разу. Надо было вам брать с меня пример. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стрелев.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
15 лет тому назад, насколько я помню, было замечательное и интересное время, которое для нас, для «Аквариума», ну и для меня тоже, было чрезвычайно насыщенным. За нами уже хвостом вязался комитет, и было ясно, что никакого формального продвижения по общественной лестнице уже нет и быть не может никогда.
Воспоминания о собственном прошлом всегда окрашены ностальгией. Но ощущая разницу во времени, всегда ли мы понимаем, что наша жизнь и есть история, только еще не записанная и не завершенная?
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Время московское.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. Экслибрис. литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Якова Кротова. Это не будет передача с христианской точки зрения, а просто передача. О столетии отлучения Льва Толстого от церкви. Об отлучении, которого, между прочим, не было, во-первых, а во-вторых, отлучили его за дело. Так, по существу, ответил недавно патриарх правнуку писателя, который просил снять отлучение. Святейший Синод в свое время просто заявил, что граф своими антихристианскими сочинениями сам поставил себя вне церкви. Среди этих сочинений, как известно, было не что-нибудь, а Евангелие от Льва Толстого. Так что можно понять, почему отношения церкви с культурой строятся по статье Ленина «Партийная организация и партийная литература». Что питает извечный конфликт между творчеством и религией? Какой выход? После перерыва Яков Кротов и его собеседники.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19.10 и во вторник в 3.10 и 11.10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно.